вернуть в страдания. Отчаяние, надо вода, неподвижное положение тела. Второй тип – страх, как у вас сердце, длительное движение. Третий тип страдания – это плохое настроение, тогда пост. Если человек делать ничего не хочет сам, говорит, помогите, там, поставьте свечку, бабки-гадалки ходят, там, скажите, погадайте, будет, не будет. Это все означает, что человек сдался уже. Он не хочет побеждать, и ничего у него не получится. А если он сражается, то у него обязательно получится. Потому что как раз жизнь человека для этого предназначена, чтобы получилось все. Бог так устроил, что все, кто будут побеждать судьбу, они обязательно получат свои призы. Обязательно. Но все, кто страдают, мучаются, несчастные ходят, боятся, ленятся, все эти люди будут проигрыши.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Олег Геннадьевич, добрый день. Вот у меня такая ситуация. Вот у меня 10 лет идут суды, ну и конца края нет. Это все вот
воды подкому.
Арбитраж идет, банкротство, то есть в 2013 году взял с кредит большой и купил там большое помещение, да, и получилось так, сделали ремонт, ну его фактически отобрали.
И вот с тех пор... Отобрали у вас как обманом, да?
Да, да, то есть, ну, получается, вот таким...
Вы сейчас все равно деньги себе хотите?
Нет, я хочу просто, чтобы это все успокоилось, и все, что мне делать. Я просто уже, я, как вы сказали, принял судьбу.
Ну, им-то что, вот они отняли, им нормально, вы же начали этот процесс, правильно?
Да, да.
А сейчас все, вы не можете закончить, что
ли? И он, да, то есть он постоянно возвращается, возвращается, возвращается.
А кто был инициатором возвращения является? Они что ли?
Да, да, даже
они хотят, что, а что дожимают? Они хотят еще что-то у вас дальше?
Да.
А что еще не хотят?
Ну, уже личное имущество перешли, на личное уже имущество.
А за что?
Ну, был конфликт, скажем так, определенный.
А там что, за конфликт надо забирать имущество, что ли? Это просто бандитизм получается.
Ну да, да, да.
Ну, то есть они, пользуясь преимуществом связи с властями, они просто... Делают беспредел сейчас.
Да? Практически, да, 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 да.
То есть они...
10 лет я просто не воюю.
Они просто сейчас хотят вам доказать, что они тут боги, да? Что хотят, то и вытворяют.
Да,
что?
Да, 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 примерно так. Вот, и как вот...
Ну, я вот такие случаи много видел. Это все решается не внутри города. Нужно поднимать шум, нужно... Ну, общественность ставит на уши, просто поднимать шум и добиваться своего с помощью, ну, шумихи. Ну, слушай, журналистика там.
Я уезжал из города, ну, решится вопрос, да, вернуться обратно, не подать, и мне как-то не дожимается этот вопрос. То есть,
ну, вот смотрите, если говорить чисто технически о судьбе, то первая стадия молитвы – это спокойствие в сердце, второе – знание. Вот я, допустим, вам говорю, на основании того, что я чувствую, что повлиять можно только сверху на эту ситуацию. А сверху надо мотивировать властей, только шум мотивирует. Если они увидят шум, они испугаются и сразу начнут это заминать. Ну, то есть, по крайней мере, вы можете отставить свое имущество таким образом. Потому что, когда беспредел, это все надо просто выводить на чистую воду, наружу. Как только шум поднимается, вот бандитам никогда шум не нужен, они боятся страшных вещей. Как только вы начинаете поднимать шум не здесь, потому что здесь как бы все под контролем, а если это делает на федеральном уровне, тогда уже контроль заканчивается. Ну, то есть надо молиться, искать людей, которые вам помогут, и действовать очень решительно. Через просто суд, ну суд, он, если он куплен, что ты судом добьешься?
Ну да, судов уже много было, судов всяких разных.
Ну, они просто могут купить суд, допустим, и все, и что тогда вы сделаете. Это суд, это не всегда способ решать вопросы. Вот шум – это способ, когда бандитизм идет, и, по-моему, все черты водятся. У меня был случай, когда слушатели мои лекции хотели отжать фирму. Они прошли три стадии победы над судьбой. Они начали молиться сначала спокойствие в сердце, потом знание. А те их в это время, пока они молились, там проверки были всякие. Они просто им сказали, что если вы сами нам не продадите побежевки фирму, мы тогда вас посадим просто и все. Вот. И они молились, в результате сели вот эти люди, которые все это делают. Они просто победили судьбу, когда судьба пошла в их сторону действовать. И они нашли людей, которые смогли с ними справиться. Просто завели на них дело и все. Ну, как бы, я думаю, что можно еще попросить одного моего знакомого здесь. Максим здесь? Найдите Максима вот через организатора, который... Максим здесь? Максим здесь? Который меня возил, помните? Он здесь? Надо его найти. Может, он что-нибудь подскажет, вот этот мужчина. Что ему делать?
Потому что...
А, Роман, точно, Роман. Да, Роман, который вот меня возил, он... Ну, я не буду говорить, почему. Потому что у него есть... большой опыт этих вопросов. Вот, надо с ним поговорить еще, он может тоже что-то подсказать, потому что... Спасибо. Но в целом подобные ситуации всякие были у меня тоже. Один человек мне сказал, я тебя засажу. И начал писать на меня прокуратуру Краснодарского края, Москвы, президенту страны. Там. А я просто молился по 8 часов в день. Я прошел все эти стадии победы над судьбой. Я даже вообще ничего не делал. Я никак себя не защищал. Просто люди приходили, смотрели мне в глаза, говорили, это на вас гонит. И уходили. И все, и на этом все заканчивалось. Понимаете? Ну, то есть... Можно с помощью молитвы решать все вопросы, и Бог дает силы, дает влияние, возможности, если ты опираешься на Бога. Ну а опираться на тех людей, которые уже заранее куплены, как бы, какой смысл? Потому что юридическая сила может быть разной. Можно работать через тех людей, которые не заинтересованы, они просто будут справедливость как бы. Смотреть и решать этот вопрос. Есть журналисты, они вообще любят жареные. Им очень нравится писать о всяких таких случаях. Они обожают просто. Есть и государственные органы, которые тоже надо план выполнять по поиску таких вот государственных преступников и не государственных, там, вот этих вот экономических преступников, которые там людей вот так обманывают. Ну, как бы можно найти всегда возможности решать вопрос. Ну вот, девушки вот там вот. Да?
Здравствуйте, Алексей Геннадьевич. У меня вот такой вопрос. У меня родители живут в Забайкальском крае. У них бизнес, туристическая база получается. И мне 26 лет. Я постоянно, каждый год езжу к ним на туристическую базу и работаю. Там у них летний период получается.
Забайкалье, то есть это вот это тайга, да?
Нет, Забайкальский край. Чита где?
Чита, да?
Да, да, да. Там вот я езжу каждый год 3-4.
Там много туристов лежат.
Ну да, у нас там сакральные места и очень много туристов. И вот я езжу на 3-4 месяца каждый раз и помогаю родителям. Ну, неважно, какие у меня планы на лето там. Какая работа и так далее, я всегда ездила, помогала. И вот этим летом я решила выбрать себя, съездила на один месяц и приехала обратно в Иркутск, поработать, свои там цели, личную жизнь устраивать и так далее. Но так случилось, что моя мама обиделась на меня, мы уже 3 месяца не общались, потому что я 3-4 месяца не поработала и просто уехала.
А вы когда работаете, они вам что-то платят?
Нет.
Ну это не совсем честно, сколько вам лет?
26.
Ну, пора уже как-то вот. Ну, То есть оно хорошо, они не платят, а деньги куда идут потом, когда оборот?
Ну, они, конечно, помогают мне в любых начинаниях и так далее, если хотят. Но если я не поехала, ну, в этот раз, получается, где-то я не поехала, у меня мама обиделась, сказала мне, что я ничего не сделала, хотя я один на один месяц поехала, потому что, ну, жалко все ради себя, охота помочь. И она сказала
мне... Ваш вопрос?
Ну, как мне с мамой наладить отношения, потому что она уже не отвечает мне, не звонит, не пишет, вообще не выходит.
Ну, наладится через годик-полтора.
Через годик-полтора?
Ну, она просто сильно обиделась, да. Видно, было какое-то несоответствие. Видно, они вам сильно помогают, вы им не помогли. И, ну, как бы, они сейчас без вас, там им трудно. Они чувствуют, что им тяжело справляться без вас. И, ну, и, естественно, они обиделись. Ну, видно, идет какое-то несоответствие, то есть они в вас вкладывались, а вы в них не вложились, то есть это как обман получается.
Mm-hmm.
Если бы они в вас не вкладывались, ничего для вас не делали, как бы, и вы работали там, и вы ничего за это не получали, тогда, ну, тогда обида бессмысленна, но... Ну, я так чувствую, что ситуация не на вашей стороне находится. То есть вы, похоже, поступили несправедливо по отношению к ним. Потому что проблема даже не в том, что мама как бы не разговаривает, а я вижу, что на вас не очень хорошая судьба за это действует. Ну, то есть вы как бы, получается, попали в опалу к Богу. Ну, то есть надо разобраться, насколько сильно они вам помогают, вас вкладываются деньгами, там, и насколько... Они на вас рассчитывали, и что из этого получилось? Вот это самое главное, вот это вот, а не то, когда мама с вами начнет разговаривать. Ну, если вот так, по такому раскладу, только через год она начнет с вами, ну, через 9 месяцев, не раньше.
Угу, спасибо большое.
Ну, вы, в принципе, можете начать самостоятельно жить, не брать у них никакой помощи. И не ездить к ним, просто поставить им условие, что это не ваша жизнь, вам это не нравится.
Mm-hmm.
И все. Ну, вы можете отставить свои права в жизни, но для этого вы тогда не должны пользоваться их услугами.
Mm-hmm.
Вам уже 26 лет, вы можете сами выбрать свою жизнь, но если вы пользовались их услугами и не поехали, обманули их, тогда за это, конечно, вы будете отвечать.
Ну, нет, такого не было.
Не было? Ну, тогда ничего страшного. Mm-hmm. Это уже упрямство, значит, тогда.
Хорошо, спасибо.
У меня просьба поднимать руки только тем, с кем я не говорил. Потому что я не могу сориентироваться, не могу помнить. Есть много людей, которые нуждаются, ни разу со мной не общались. Вот женщина. Вот тут. Нет, дальше. Здесь. Сюда. Руку поднимай. Да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня были трудности, но пока я с вами была не знакома, сама... их решала как-то. Сейчас, когда уже несколько лет вас слушаю, я до этого, до знакомства делала именно так, боролась со своей судьбой, вот как вы говорите, молитва, и все. У меня вопрос такой.
Ну, боролись, и нормально все же было.
Я да, вижу, очень медленно, но я была не уверена. Не
очень знала. Медленно всегда все, очень
и
медленно.
Я не знала, верно ли.
Судьба быстро не побеждается никогда. Но когда человек продолжает, то она постепенно отступает. Это всегда так работает.
Ну, я была не уверена, когда я уже вас узнала, я поняла, ну, что я все делала правильно. И пусть это медленно, но верно было. Ну, у меня еще больше появилась уверенность.
А вот медленно, и... если ты только молишься, будет медленно. А если еще аскезы подключаешь, добрые дела, тогда будет гораздо быстрее.
Да, это уже я с вашим знакомством подключила аскезы. Ну и у меня вопрос вот такой по поводу, ну, уже своего бывшего мужа. Мы в какой-то момент, а конкретнее 5 лет назад, я отстранилась, ну, по его воле. Появился ребенок, 2 годика я отстранилась, отдельно живем. Он через год сам пошел, подал на развод. Через год, ну, мы общаемся.
Почему вы отстранились? Что причина такая?
Ну, он... Как бы у него долго не было семьи и вообще детей, а встретились уже в 35 лет, ну, и он с моей маленькой дочкой так возился, я думаю, ну такой человек не пьет, не курит, работящий, все время, ну, детей любит, и думаю, надо такому ребенку, такому человеку подарить ребенка. У нас родился ребенок, и вот с этого момента я стала чувствовать, вот, как будто меня выживают, ну, с квартиры. А у него самого такая была судьба, он с мамой
уехал. Что значит, что выживают? Как это?
Ну, вот прямо на ровном месте негатив, эгоизм, ну, нет заботы никакой. Мне стало тяжело, я это стала чувствовать.
Началась плохая судьба, влияние плохой судьбы пошло. Он изменял вам? Нет?
Я думаю, да, но я это не ставила, ну, как бы...
Что значит, думаю, да? Что?
Ну, я так чувствую.
А вот есть основания какие-то, там, переписки, там, разговоры с женщинами, поздний приход домой?
Да, и постоянно не было его дома. Но я это думаю, ну, наверное, ребенок маленький, потому что до этого-то он был дома. А как появился ребенок, его не стало дома.
Потому что он кричал постоянно ребенку, ему тяжело было.
Ну, да. Да.
Ну, и что? В чем вопрос?
Ну, вот я отстранилась, но как бы... Приняла, я уже научилась это делать, приняла судьбу, ну, растила ребенка, ну, у меня уже как бы двое детей, отдельно живу, а через год он мне говорит, я подала на развод. Ну, подала, ладно, думаю, ну, наверное, может, он устраивает свою судьбу. Ну, мы общаемся, при том, что, ну, с ребенком.
Что вопрос?
И вот... Проходит, получается, уже 4 года, он, наоборот, меня пытается завоевать, и я дала срок. Ну, мне с этим человеком, он как бы не туда и не сюда, и меня назад вроде как...
А чего вы хотите от жизни?
Я вот дала срок, что мне же тоже надо устраивать свою судьбу.
Ну что, какой срок? Он пытается завоевать? Ну, вернитесь к ним, поживите с ним, что значит дала срок?
Ну, он тоже как-то безответственно мне говорит, вот, ну... Давай все, начнем сначала вместе, как-то неопределенно. Вот видишь, у меня хозяйки вот так и дома ты не появилась. Вот как-то мне не нравится, что это все безответственно.
Ну а вы ему как-то отвечаете, хоть какой-то ему дайте знак, что вы нормально настроены?
Да, я ему отвечаю, нормально настроена, но что, ну как бы, что это не шутки, я уже как бы, ну, с двумя детьми переезжаю, это же не просто так от улицы перейти. Это, что это для меня не просто так, и хочу от него какой-то ответственности. А он мне ее не дает. И я поставила срок, этот срок уже прошел, но на других, ну, как бы, я его тоже отпускаю, ну, как бы, ну, думаю, жалко мне его, он такой
крупный. Приедьте, поживите у него, посмотрите.
Уже почему-то я заранее думала, что какое-то время я как игрушка опять ему надоем. Я как чувствую.
Так действует судьба. Человек на своих ощущениях основывается, разрушает свою жизнь. Я чувствую, что он гуляет, я чувствую, что я ему надоем, я чувствую, что ничего не получится. Значит, ничего не получится.
А вот, ну, просто я слушала, да, ваши лекции, вы говорили, вот какой-то срок дать. Вот срок.
Моя хорошая, давали, вы сейчас бесполезный, вы сейчас бесполезный разговор со мной ведете. Потому что вы не хотите жить с человеком, который вам дал Бог. Ну не хотите, что вы меня спрашиваете? Ну возьмите и не живите с ним. И все. И что, как бы, смысл какой вот со мной разговаривать сейчас? Если какой бы срок ни прошел, вы все равно к ним возвращаться не хотите. Потому что вы не хотите работать над судьбой, над своей, принимать характер человека не хотите. Человек хочет восстановить семью, ну дайте ему возможность съездить и побудьте с ним, посмотреть. Я чувствую вот так. Ну а что тогда, если чувствую, то ну вы разводитесь. Что вы поняли?
Ну, что надо попробовать снова вернуться.
Вы должны понять такую вещь, что у вас проблемы, понимаете? У вас есть динамическое напряжение, блоки, и вы из-за этих блоков как бы неадекватно, неправильно воспринимаете мир вообще, понимаете? То есть вы всего боитесь, что связано с личной жизнью. Вот вы, я как бы, вы, вот это как все женщины, в целом очень... Женщина в целом очень иллюзорно воспринимает свои возможности, понимаете? Вот вы с таким характером вообще одна останетесь. То есть вам очень трудно вообще найти себе человека, выйти замуж, потому что вы всего боитесь. Если женщина смелая, она тогда легко там общается с человеком, пытается наладить отношения. А вы очень ранимая, пугливая, Чуть что не так, боитесь
это
сразу.
Потому что уже второй раз получается, ну, как бы напугали меня.
Ну, надо помолиться и успокоиться, перестать пугаться. Ну, напугали, сейчас надо, сколько уже, 4 года прошло, пора уже распугиваться.
Спасибо, благодарю.
Чего раз спасибо, Если вам семья не нужна, значит, тогда никто вам семью не даст. Вы сами должны бороться за свою семью. Надо учиться человека воспитывать, по-доброму с ним общаться, ставить условия, а не просто жить отдельно и молчать. Нужно в человека вкладываться, нужно учиться отношения строить, а не просто вот типа у нас ничего не получится. Знаете, есть анекдот, это хирург аппендицит оперирует, что-то у него не получается, он такой, ничего не получается. Понимаете? Так это неправильное мышление просто.
Я пытаюсь что-то сделать в сторону созидания, но потом от него, ну, немножко он двигается вперед, но потом раз и снова какой-то такой поступок.
Ну, значит, есть причина. Женщины не замечают, как они ранят близких людей своими эмоциями. Вот вам эмоции ваши, это нормально. Вы, допустим, эмоционально себя ведете, вы ничего не чувствуете. А мужчина это сильно ранит. Нужно, значит, поаккуратнее общаться. Если вы обожгли человека, он боится с вами связываться. Нужно аккуратнее себя вести, не обжигать людей своим характером. У женщины очень сильный характер. Обожгла человека, он боится уже ответственность брать. Всегда надо в себе проблемы искать, а не в других людях. Иначе вообще запутаешься. Мне кажется, так нельзя. Так нельзя. Это не получится вот так. Мне не нравится, я не буду специально спрашивать, честно говоря. Мне нравятся скромные люди, которые вот аккуратно ждут, когда придет их время.
Олег Геннадьевич, еще вот так по воле судьбы получилось, что я просто стала служить. Ну, это получилось случайно. Я принесла вещи от маленького ребенка предложить. Они сказали, приходите нам помогать людей кормить, на раздаче стоять некому. А я как завороженная, ну, говорю, я приду. Ну, и стала приходить.
Куда?
И стала приходить. А вера это не моя, это кришнаиты, пища жизни, я с Ангарска приехала. И, ну, стала помогать.
Мне нравится не ходить.
Нет, не нравится, не нравится.
А что так пожалуйтесь?
Ну, потом я, у меня же вера своя есть, я стала в церковь ходить, там полы мою. Но у меня же все не хватает, и тех я не могу бросить. И в церковь свою тоже, думаю, я же...
Опять 25, видите, у вас проблема, вы как бы, вы не можете принимать решения. Ну, что-нибудь придумайте для себя, выберите, где Богу служить. Или там, или там.
А если хочется и там, и там?
Ну, через день туда ходите. Один раз туда, другой раз туда. Ладно, все, давайте микрофон. Вы сцепили с него. Вот сзади, давайте там, девушка. Вон там, в конце. Ну, не будет. Какая вам больше нравится?
Вот это обидно. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Ну, что обидно, я бы одну спросил, потом вторую, что обидно.
У меня вопросов нет.
Слушайте, папа вашему ответ помещает в книжку.
А вы знаете, я вот придумала всякий способ, как вот, видимо, Бог послал. Когда трудная ситуация в жизни, я перед молитвой говорю то, что вот я в отчаянии, я не знаю, как решить свою проблему. Ты лучше меня знаешь. Помоги.
Отлично, отлично.
Вот. Я начала читать одну замечательную книгу, просто потрясающую. Она называется «Не святые, святые».
Да, и... я знаю эту книгу. Я даже знаю ее автора, знаком с этим человеком.
Лично. О, как здорово. И знаете, я хотела бы вас попросить, чтобы вы написали мне благословение, пожелание в этой книге. Если...
Конечно, но я могу расписаться просто.
А мне сейчас можно подойти или попозже?
Потом, после лекции. Но я долго не пишу, потому что много людей, как бы, ну я просто могу расписаться.
Хорошо.
И ради этого вот руку поднимали это.
Да.
Все, это все, что вы хотите.
Да, спасибо.
Хорошо, а вот... рядом девушка.
Да, отлично. Спасибо большое. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за ваши лекции. Очень интересные и помогают. В жизни очень хорошо. Я уже второй год
перешла как именно на вегетарианство. И у меня двое детей, старшая тоже уже перешла на вегетарианство, благодаря меня. И сыну младшему, ему тоже 8 лет, и он тоже глядя на меня перестал там мясо кушать. Но потом он поехал к бабушке на лето, и маме.
Старший отказ. Все понятно.
И вот у него прям вообще прям как будто перевернуло все, как будто его там прям.
Бабушки влияют, они с помощью любви, когда человек любит, он влияет на сознание же. Это называется общение. Вот так действует общение на человека, оно меняет жизнь.
Мне больше не надо его бабушке.
Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Но вот как вас понять, мы, увы, не знаем.
Короче, нужно просто продолжать своим примером дальше его мотивировать, чтобы он не ел.
Сражайтесь за своих близких. Идет война. Но бабушка, у вас нет с ней контакта, вам надо с ней наладить отношения. Если она категорично настроена, то тогда не надо вводить. А если не категорично, значит, надо ее предупредить, что не надо вмешиваться в питание ребенка. Все.
Хорошо. А еще один вопрос. Как понять, что прочищается патриархический слой? Я вот бегаю раз в неделю, как вы говорите, раз в 6 дней нужно
бегать. А сколько вы бегаете?
Я бегаю по 2 часа, мне получается...
Ну вот смотрите, есть время пробега, а есть расстояние. Есть программа на сайте rosnov.ru, в разделе материалы, расчет времени аскез. Там человечек, который бежит.
Да, я там зашла вчера буквально, рассчитала свое время пробежки и расстояние. Получается 15 километров, я пробегаю за час 55, и у меня получилось там 4 психических слоя всего. Но хотелось бы 5, чтобы было.
Сейчас я посмотрю. Все, 5. Все скрываю. Я вижу, что у вас 4 прочищаются, ну да, 4, чуть больше. Чуть-чуть на 1. Там, наверное, 4 и 1 седьмая, да, написано в программе.
Нет, там ровно 4, там.
Ровно 4. Ну вот у вас 4 прочищаются, да. У нас, значит, больше бегать. Или
ходить.
Или можете ходить 48 минут, потом бегать сколько вы бегаете. Тогда будет 5 слоев. Может один слой пройти 48 минут, потом бежать все это время. Или сначала бежать, потом пройти. Или бежать на рассчитайте, насколько больше. По программе можно посмотреть, насколько вам надо больше бежать, чтобы, ну как бы, вам, ну когда скорость человека определяет бегу, он может рассчитать, за какое время, сколько километров он пробежит.
А получается, вот когда мы в Ангару залезем, у нас получится все 5 слоев почистить?
Да.
Да?
Я буду следить, конечно. Я все вместе зайдут, все вместе выйдут. Потом все в баню, потом 5 слоев в Ангару.
Я поняла. Спасибо.
Но у нас уже 15 человек испугалось из-за дождя, наверное, или холода. И уже меньше людей у нас в Ангару полезет. Но кто-то все равно полезет.
Я полезу все равно, в любом
случае. Часть человека осталась. Все, где ваша подружка? Женщина, где ваша подружка? Пускай это прибегает. Будем с ней разговаривать. Катя! Катя у нас.
Можно его завтра взять, да?
Можно варежки, шапочку, да, нормально. Так, Катя вот у нас пришла. Давайте, микрофон Кате. Все, она теперь смиренная такая, скромная. Так.
А вопрос. У меня что-то лично в жизни греется. Может, что-то не так,
либо... Ну, я не знаю, что это значит. Мне конкретика нужна, что...
А я не была замужем никогда. И мне хочется того, что хочется много детей.
Нет тот человек?
Люди есть, но какие-то странные.
Ну, понимаешь, но они все сейчас странные. Сейчас взять любого человека, все странные. Мы на Земле живем, не на райской планете же.
А там прям сильно странные.
Что, наркоманы, что ли?
Бывшие есть наркоманы.
Алкоголики? Тунеядцы?
Тунеядцы имеют свои алкоголики. Либо снова что-то не так, либо у меня нет судьбы.
У вас тяжелая судьба, личная жизнь тяжелая.
Вы шутите сейчас?
А?
Вы
посерьезно? Абсолютно. Ну, то есть у вас вот так и происходит, что встретить человека вам не сложно. Вам сложно выйти замуж, потому что в Вике много недостатков. Работать над человеком вы не хотите. Вам хочется сразу на все готовенькое, чтобы сразу все классно было. И из-за того, что вы в мужиках копаетесь, вы не можете выйти замуж.
Как не копаться, просто брать первого.
Ну, как бы, смотрите здесь как. Есть качества определенные у мужчины, которые указывают на его возможность развития. Первое – это то, что он работает над собой. Это очень важный элемент, потому что когда человек работает над собой, он обязательно станет лучше. А у мужчин психика нестабильная, как у женщин, она движется. И она движется или вверх, или вниз. Если мужчина вниз движется, психика, его трудно остановить. Если вверх движется, то он разобьется со временем и станет лучше других. Первое – это его работа над собой, и второе – это его способность расслабляться, потому что мужчины очень напряжены по природе все. Вот у женщин главная проблема – это эмоции, они очень не сдержаны, не могут себя контролировать. В эмоциях мужчины очень напряжены. Когда мужчина перенапряжен, он срывается. Эти срывания, ну, они бывают такие, или вино, или бабы, или азартные игры, или компьютерные игры. Там. Ну, то есть, если мужчина не сильно напряжен, и он работает над собой, то это, в принципе, неплохой вариант.
Работать над собой – это духовная практика?
Ну, или духовная практика, или он просто там спортом занимается, там что-то делает, как-то развивается как личность. Вы сами не выйдете замуж, вас не должны выдавать. Вот надо, чтобы кто-то был рядом, девушки какие-то, знакомые, сказать, вот это нормально, все, иди, выходи за него замуж. Вы сами не выйдете, вы боитесь страшного, боитесь ответственность брать, у вас невозможно как бы. Нужно, чтобы кто-то вам помог. Понятно? Ну, то есть у вас нет такого, что вы не выйдете замуж по судьбе. Вам трудно выйти, а потом жить с человеком будет нормально. Тяжело выйти.
Я знаю, я и боюсь сказать «да», когда бывают предложения.
Ну, таких нет, что все замуж за меня. Таких нету?
Последнее время меньше.
Ну, как бы уже, значит, Бог уже как бы, Бог уже не уверен, что он может вас как бы убедить в этом вопросе. То есть сначала были более решительные, да, сейчас уже все. Ну, да, с возрастом все меньше и меньше мужиков будет, они же все женятся. Вот женщины, поймите такую вещь, когда девушка молодая, красивая, у нее много вариантов, она копается в мужиках, как не знаю, как свинья в апельсине. Вот. А надо просто более-менее нормальный выбрать и жить с ним, развивать его и все. Не надо копаться, иначе потом это заканчивается печально. Потом вообще можно одно остаться.
То есть лучше
на разум,
не ждать каких-то там волшебных.
А чувств вообще вам не надо ждать, потому что у вас... Ну, у вас такая судьба, что вы, ну, влюбиться, если вы влюбляетесь в человека прям сильно, то он точно не ваш. Он даже на вас не посмотрит. Вот. А если вы не влюбляетесь, то постепенно можете влюбиться попозже, когда поживете с человеком. Ну, у вас только так. Сначала замуж, потом чувства появляются. У вас по-другому не получится никак. Ну, лучше бы не приходила, лучше бы торговала. Все непонятно.
Грустно, но понятно.
Вот это вот важно знать, что люди, как бы, люди очень хотят, чтобы было лучше, чем есть. Это большая проблема, особенно с теми вещами, которые сильно хочется. Человеку очень сильно хочется любви, личного счастья. И он, ну, надеется, рассчитывает часто на больше, чем есть на самом деле. Время идет, вы же не встречаете то, что вы хотите. Значит, вы ошибаетесь в своем желании. Значит, надо сделать выводы какие-то уже, получается. Принимать то, что есть на судьбе, а не то, что хочется. В иллюзиях не надо жить. Бог вам два раза уже давал хорошего человека, но вы его не заметили.
Два раза разных?
Да.
А вернуть?
И кто приходит в шубе, как 18 лет, где бы шубу взял вообще? Он говорит, я ему шел. Ну пойдем посмотрим, где она была. Приходит, там мужик в сугробе лежит, раздетый. Он говорит, ну вот он здесь. Он говорит, так это же, ну, мужика шуба. Ну да, говорит, он мне запутался, что мужик в шубе. Я еле распутал. Вы хотите распутать какого-то парня от его шубы? Или что?
Я думаю, вернуть
или нет,
подарок.
А он один?
Нет.
Ну вот я и говорю, как вернуть. То есть шубы хотите за рассудок. Будет наказан за это.
Ну,
он женат уже, что ли?
Нет.
Общается с кем? Ну, попробуйте.
Посмотрите
поподробнее. Ну как зовут человека?
Андрей.
Да, так нормально, вот один это, да, это Андрей.
Но он не умеет расслабляться. Вот это была одна из проблем. То есть он,
Он пьет? Он пьет?
Он не пьет, но он именно нервный, и он срывался.
Ну, надо с ним поставить ему условия, будем ЗОЖ вместе делать по методичке, чтобы расслабляться. Ну, человека можно расслабить, вот я тоже напряженный по природе, но я делаю все правильно и расслабляюсь. Надо просто побеждать судьбу, преодолевать трудность. Попробуйте тебя вернуть. Богу это понравится. Это означает, что вы за ум взялись уже. Он вам, значит, еще что-нибудь подкинет. Мужичков. Его заводить с мужичков. Ну, как бы он не дает, почему? Потому что, ну, что мучить человека? Он влюбляет этого человека, вы нифига не реагируете. Ну, да не буду я их мучить, она не хочет замуж, что делать? Да Бог же всех подкидывает. Но если вы не хотите реагировать, ну, что, когда вы, как бы, дайте мне то, вы заходите в супермаркет для, как бы, товаров средней цены, ищите там высокое качество и дорогие товары. Но там такого не бывает. А на более высокие супермаркеты у вас денег не хватает.
Надо денег заработать больше.
Но это не факт, что в этой жизни можете не заработать. Это благочестие надо копить, добрые дела делать, аскезы, молитвы. Ладно, хорошо. Так, кто со мной не разговаривал? Кому сильно надо? Вам сильно надо, кто вы трясете рукой? Ихи смеется. Кому сильно надо? Вот женщина, давайте вы. Да.
Здравствуйте. Я знаю, благодарю за возможность. А, у меня такой вопрос. Что я могу сделать внутри моих отношений с супругом, чтобы нам стало легче жить. Мы 7 лет уже в браке, 7 лет вместе, 1 год в браке, и все эти 7 лет ощущения какого-то, ну, какой-то жести. Мы начинаем друг другу открывать свое сердце, в какой-то момент у него такое ощущение, как будто тумблер срабатывает, и он становится максимально холодным. И эти качели, вот уже 7 лет, а год назад он ушел на фронт, и сейчас стало еще жестче.
Он молится, что ли? Угу. Она молится за него, причем в отношении.
Я молюсь, но вот он 3 раза, у него была возможность приехать в Москву, и он приезжает, и ощущение, как будто он воюет со мной.
Ну, блин, ну там просто люди калечат людей. Там люди просто становятся больными психически.
Как я могу помочь сейчас? Только молитва?
Молитва.
И все.
Больше никак не помочь. Человек поймет, все, он уже находится в состоянии жестокой судьбы, и надо побеждать жестокую судьбу. Все.
То есть то, что было перед этим, в принципе, вообще 15 лет. У меня было ощущение, что жестокость судьба уже все 7 лет.
Вы сейчас не понимаете, что сейчас вы воюете вдвоем.
Угу.
Вот если он погибнет, вы будете виноваты. Угу. Если вы молитесь со всех сил, он погибает, вы не виноваты. А если вы просто так, типа, ну я не знаю, о чем мне молиться, если не мой человек. Ну значит тогда...
Нет, будет... у меня абсолютно убеждение внутреннее, с самого начала, что мой человек.
Ну значит надо молиться сейчас, цель-то спасти жизнь человеку. Причем тут отношения?
Потом будем
посмотреть, да? Как бы муж, жена или жена, и тут муж вопрос упал. И она говорит, Олег Геннадьевич, я вот хочу по отношениям поговорить. Пока он летит. Надо молиться. Это анекдот про грузина. Два грузина возле скалы стоят, один сорвался. Другой кричит, Кико, как ты там? Мамона! Ты что, не разбился? Я еще не долетел.
Олег Геннадьевич, можно еще один вопрос?
Нет, нельзя. Молиться за мужа, все, больше нет вопросов.
Просто у него есть требования ко мне, чтобы помимо молитвы я должна реализовываться, а у меня сил на это нету. Что мне сделать, чтобы у меня были силы еще на реализацию, помимо молитвы?
Для этого нужно совершать 3 типа аскез, прочитать методичку, все выполнять. Силы берутся из аскез. Я на каждый век 150 раз вам об этом говорю.
Благодарю.
Ну вот на втором ряду женщина.
Вы приветствуете, Олег Геннадьевич. Так долго вас ждали, мы наконец-то приехали. 3 года назад...
Такая фраза, придется мандаринку ловить. Давайте, ловите.
3 года назад вы сказали, что мне не хватает 3 энергий. Природы, людей и Бога.
Ну как все люди на себе.
И сказали, что вот я должна заниматься собой. Ну, я бегаю 10 лет, и, может, больше, слушаю ваши лекции, тоже больше 10 лет. Сегодня пробежала 13 километров.
1, 2, 3. Ну, чуть больше 3 слоев прочистили. Надо ходить, значит, 4 часа. Ну, нельзя чистить только 3 слоя, возникнет дисбаланс. Надо или... бегать и ходить, или просто ходить, но лучше на все 5 слоев все делать, иначе у вас первые 3 слоя очень хорошо прочистились, а дальше там идут нагрузка сильная на организм.
Поняла. Вот я живу в гражданском браке 9 лет, и хочу замуж, но...
Это уже непреодолимая судьба, здесь поможет помочь только молитва. Первая стадия спокойствия в сердце, вторая влияние, то есть вы говорите, муж чешет репу, и третья, он идет в ЗАГС. Ну просто молитвой надо это победить и все.
Ну 2 раза уже уезжал, сейчас тоже уехал.
Куда вы?
В январе месяце в Сочи.
Что он там делает?
Живет.
январе это уже получается почти год, что ли?
Да. И это второй раз, а после первого детства тоже пожил почти год и опять уехал.
Ну что, он как это мотивирует? Он не хочет с вами жить, как вы?
Ну, он сказал, что он все равно уедет и что он меня не любит где-то года через 3-4. А сейчас он говорит, что это депрессия, что все тяжело.
Да-да, у него сейчас плохой период идет точно.
Ну, у нас вообще как бы, ну, тяжело, мне кажется. Или жесткая судьба.
Вот у вас на пятом слое, то есть на четвертом слое динамический блок. Вы до него не добегаете. Надо хотя бы пешком доходить. Надо пробивать этот блок, чтобы вот это препятствие, как стена перед вами стоит, его надо пробивать эту ситуацию, побеждать, преодолевать эту стену. Иначе будет так продолжаться. Надо судьбу свою победить. Надо вообще понять такую вещь, что человек, он не зависит ни от кого в жизни вообще, ни от мужчины, ни от женщин, ни от детей. Он зависит только от судьбы. Вот судьбой разобрался и свободен. Вот, допустим, у вас есть судьба, вот этот человек является ее олицетворением, представителем. Вы ее побеждаете молитвой, длительным движением, неподвижным положением тела, постом. И здесь, когда вы проходите три круга судьбы, первый круг – спокойствие в сердце, второй – влияние, третий – изменение судьбы уже самой, третий круг судьбы. Это последний.
Но у меня сердце сейчас спокойствие.
Я сейчас вам еще не объяснил. И когда вы проходите все три круга судьбы, немедленно судьба – это не органы власти, которые могут выполнить свое обещание, могут не выполнить. Судьба всегда выполняет свои обещания. Если вы проходите все три круга судьбы, то два варианта. Или он отваливается, и Бог дает другого, или он возвращается, и вы сможете с ним жить и развиваться, и менять себя, его. Ну, то есть, всегда, всегда все заканчивается, если человек сдает свой экзамен. Но проблема заключается в том, что у людей есть две ошибки. Первая ошибка – они ничего делать не хотят для своей победы над судьбой. И вторая ошибка – они думают, что все зависит от человека. Вот я молюсь, не молюсь, если человек не захочет, значит, у меня ничего не получится. Это абсолютно неправильное мышление, потому что в этом мире все зависит только от Бога. А Бог хочет, чтобы мы в этом мире побеждали свою судьбу. Если человек не побеждает свою судьбу, ничего не движется. Да, у вас уже больше 30% спокойствия в сердце есть, влияние пошло, вы на втором круге, то есть вы уже с ним взаимодействуете, общаетесь, второй круг – это общение, и уже начали на него влиять. Он же чешет репу, но у него сейчас идет очень плохой период. Он просто не может ни с кем рядом находиться. Этот плохой период закончится через 8 месяцев где-то. И после этого он сможет уже как-то вернуться. Но это не имеет значения. То есть вы просто второй круг судьбы прочищаете, вы, я вижу, очень решительный человек, продолжаете побеждать судьбу. И еще, как вы знаете, закон вот этой подлости, я о нем уже говорил, что, видите, вы начали аскезу совершать, и вы остановились где? Ровно там, где надо было пробивать. Ну, потому что там тяжело уже бежать дальше. И вы не бежите, а надо идти хотя бы.
Ну, то есть идти в целом должно быть 16 километров, да?
Нет, в целом должно быть 5 слоев. Надо взять просто часы, смотреть время и расстояние. И на сайте у нас посмотреть, сколько вы прочищаете, доводить до 5 слоев. Или ходьбой, или бегом, чем угодно.
Ну, он не отвалился еще, да? Я уже не знаю. Сердце спокойствие. Разговаривать не сильно хочет общаться. Ну, что-то отвечает.
Никогда такое. Бадбомбея Киркуду. А что он сказал? Ну, он сказал просто, что если не согласен, то он тебя зарежет. Хорошо. Ну, почему он должен отваливаться? Ваш человек, Бог держит вас, ждет, когда вы потрудитесь, поработать над собой, победить судьбу. Симон Фальц, он скажет, я отвалился. Никому никаких секретов у Бога перед человеком нет. Если человек отвалился, значит отвалился. Но он же не отвалился, он говорит, я не могу просто и все.
Ну, мне непонятно просто. Вот молчание там и как бы вот. Ну, я знаю, что от него не зависит.
Непонятно молчание, стена, это называется стена. Вот так действует динамический блок или волевой блок. Видите, у вас волевой блок. Он на нас, на настроение вас давит. И вы думаете, блин, я уже не могу, у меня нет настроения это все дальше продолжать. А вот длительное напряжение, молитва. Первая стадия спокойствия сердца прошла, вторая стадия влияния. Когда вы всю вторую стадию пройдете, у вас будет общение, вы его хорошо будете понимать. Третью стадию пройдете, или вернется, или Бог даст другого. Все. Но вы прошли не три стадии судьбы, а только одну и чуть-чуть вторую. Ну, пройдите три, и вы не зависите от человека, вернется он, не вернется, какая разница? Вы молитесь, прошли три стадии, как бы, и все. Если он не вернется, то другой фраер появится какой-нибудь.
Спасибо.
Мои хорошие, учитесь сражаться за свою жизнь. Ладно. Хочу поблагодарить. Вот я хочу вам рассказать тоже. Я уже такой, у нас была ситуация. Мы сделали рассылку, кто у нас знает китайский, потому что нам надо в Китае, чтобы лекции были. Один человек откликнулся, что-то он начал проект заниматься, он говорит, у меня времени нет, отвалился, короче. Мы там, и сям, еще никого нет. И я уже такой. Думаю, ну, Господи, давай помогай, что-то никого нет. И сегодня, вчера я сделал объявление, две женщины, казалось, знают китайский язык у вас здесь. Получается, такой у меня подарочный город. То есть, видите, аж город дал мне помощников. Да, поднимите ручку, кто там у нас? Вы, да? И вы, спасибо вам, очень благодарен. Даже то, что вы отозвались. Уже очень приятно. Там, как если получится, так еще лучше будет. Все, вот давайте будем двигаться вперед. Также нужны помощники на русском. Кто хочет понемножку, допустим, редактировать русский. Вот, подходите к Жене. Вас запишут и тоже участвуйте. Это же такая польза, представляете? Вот вы русский язык подправили, потом он, этот русский, может пойти и на китайский, и на хинди, и на турецкий. Это те языки, которые мы точно сейчас будем осваивать, и лекции на этих языках пойдут. Знаете, чем отличается сейчас время от того, что было? Раньше, чтобы перевести на другой язык, надо было в текст сначала набить лекцию, потом ее откорректировать, потом озвучить. Понимаете? И как бы это целый геморрой. Это месяц занимало. А сейчас просто русский корректируешь, переводит на, допустим, английский, его чуть корректируешь, на кнопочку нажал, и с субтитрами уже моя лекция идет из дикторской профессиональной озвучки. У меня раньше люди озвучивали лекции, но такие голоса, что люди никто не хочет слушать. Там, все, и он не слушает. А сейчас такие, ну, такие, как бы, крутые голоса, такие, уже совсем другое дело пошло. Ну, то есть можно голос подобрать, любой подставить под эту озвучку, и уже как бы проект начал жить. Можно быстро лекцию отредактировать. То есть современные технологии позволяют расширять возможности, чтобы люди слушали лекции от Китая, там у них вообще нет такого знания. Им это очень сильно надо. Поэтому на русском тоже включайтесь. Если, допустим, вы знаете английский, можете английский редактировать. Кто английский знает? Можете английский редактировать. Без проблем. На немецкий тоже мы хотим запускать, так что на немецком включитесь. Там несколько, там 20 минут в день, допустим, посидели. И все, идет процесс. Спасибо. Так что подходите к Евгению, моему помощнику. Он возьмет ваши телефоны и передаст тем людям, которые вам созвонятся с вами и будут, ну, как вы тогда сможете помогать. Все, у меня Женя вот написал, что вы уже общаетесь, да? Хорошо. У нас с вами очень серьезная тема. Вот я уже в течение, наверное, месяцев шести все время одну и ту же тему преподаю во всех городах. Как побеждать судьбу. Почему? Потому что на планете действует жестокая судьба. И когда действует жестокая судьба на всю планету, то у людей, когда включается тоже жестокая судьба, то она в этот период, когда включается, влияет на всех гораздо хуже, чем если бы она влияла в другой период. Видите, уже несколько человек мы узнаем, воюют там мужей, у женщин. На войне могут погибнуть в любой момент. То есть это реальность нашей жизни. То есть люди находятся в опасной ситуации для жизни. У кого-то умер человек от коронавируса, вот я тоже встречаю везде, во всех городах. У кого-то просто тяжелая жизнь наступила. Вот сейчас такой период жизни, и нужно знать, чего от тебя хочет судьба и как, что с ней делать. Потому что люди думают, что ничего не сделаешь, просто вот опустив руки, ходят и живут. А на самом деле можно прекрасно сделать что-то, и когда человек еще знает, какой бонус он от этого получит, тогда вообще класс. Давайте разберемся. Итак, когда у человека не тяжелая судьба, я вчера вам говорил, какой признак? Да, можно мыслить обо всем, думать, когда тяжелая судьба. Думаешь о себе все время, да? Да, хорошо, вы молодцы, запомнили. А, да, кстати, еще объявление. У нас как бы из-за дождя, наверное, и холода несколько человек испугалось в баню ехать. Вот кто из вас не попал и сильно хочет? Есть какие? У вас есть возможность, вы можете записаться.
Можно вопрос по бане?
Да.
У меня заболевание, можно?
Какое заболевание? То есть злокачественный опухоль? Нет, я не разрешаю. Злокачественный?
А с артритом можно?
С артритом? А на какой стадии? На таблетках или без? Тогда классно, наоборот, будет лечиться. Постояли, поломили суставчики в воде, потом пропарили в бане, ломят, они лечатся. Потом пропарили опять воду, и потом, если так регулярно будете делать, то вы будете избавляться от этой болезни. Вот если горло заболело только, то не надо. Потому что, когда только начинает инфекция развиваться, горло заболело, значит инфекция. Начинает только развиваться инфекция, в это время нельзя в холодную воду, в баню, потому что произойдет ослабление как бы, организма и может быть хуже станет. А наоборот, когда уже давно, тогда хорошо, тогда быстро проходит. Да, это начало, это опасно. Угу. Тогда не надо. Итак, существует три вида тяжелой судьбы. И по нарастающей. Вот чем тяжелее, тем... То есть мы начинаем с самой легкой. И просто называем ее тяжелая судьба. Вот жил человек, жил, и стали появляться трудности. Вот, но чем эта тяжелая судьба отличается от других видов тяжелой судьбы? Тем, что она... преодолимо своими силами. Вот человек может с ней справиться. То есть, допустим, с мужем стало тяжелее, но если молиться, прилагать усилия, то в целом нормально. Какая задача у этой тяжелой судьбы? У каждой тяжелой судьбы есть задача. У нее задача заключается в том, чтобы мы стали сильнее, нас укрепить. То есть она нас не перевоспитывает, а просто укрепляет. Поэтому в этом случае, если стало тяжелее жить, работа, общение, здоровье, то нужно просто прилагать больше усилий. В отношениях больше усилий означает прощать, терпеть, по-доброму относиться. Надо запомнить одно правило всегда в общении, самое главное правило – доброта. Вот всегда стремиться к тому, чтобы простить человека, по-доброму настроиться. Даже вот мужчина задавал вопрос по поводу беспредела. Когда над тобой насилие совершают, демонизм, то есть ты ничего плохого не сделал, тебя начинают издеваться над тобой. Тогда все равно надо снаружи твердость духа там судиться, сражаться, а внутри доброта. Вот когда человек внутри промолил себя, он по-доброму настроен внутри, он промаливает себя, по-доброму настроен, а снаружи сражается, он становится непобедимым в войне. Потому что когда человек находится в борьбе, то есть три состояния в борьбе. Первое состояние — доброта, это сознание Бога, то есть Бог тебе помогает. Это самое сильное состояние. Второе состояние — это за правду. Когда ты за правду, то Бог не будет помогать. Ты раз за правду, сам сражаешься за правду. То есть включается благочестие человека. Вот два воина, допустим, воюют, они оба за правду, допустим. Не доброта в сердце, а за правду. То тогда у того, у кого благочестие больше, тот побеждает. У кого меньше, благочестие — это добрые дела. У кого меньше, тот погибает. Понятно? И третье состояние называется ненависть. Вот человек, допустим, не в доброте, не за правду, а он в ненависти находится. То тогда этот человек всегда проигрывает. Но когда человек в ненависти находится, он находится под влиянием злых сил. И они его уничтожают просто. Поэтому есть три состояния. Человек, когда, допустим, ему больно человеку, он сразу выскакивает из состояния доброты, мгновенно. Вот, допустим, судьба сделала больно, и ты обиделся. Что такое обиделся? Это за правду. Или разгневался — это за правду. Или, допустим, ты разочаровался в человеке, ненавидишь его — это уже ненависть. Это уже опасное состояние, оно разрушает твою жизнь. Поэтому всегда в сердце доброта, стремись к ней. Если тебя судьба долбанула и вывела тебя из нормального состояния, то возвращай себя с помощью молитвы. Надо понять, что состояние в сердце и твои поступки по отношению к человеку — это разные вещи. Вот, допустим, тебе надо там защищать свое имущество, значит, судиться — ну судись. Сердце доброта. Тебе надо там, допустим, кто-то жену у тебя уводит, допустим, там в наглую с ней встречается — сердце доброта, но снаружи можно ему помочь, этому человеку, допустим, сделать точный массаж лица, вот, чтобы он отдохнул, полежал, подумал, надо ли вот жену уводить или нет. Ну, то есть по-доброму. А один мужчина слушал мои лекции, и он такой, как бы, ко мне подошел после лекции, говорит: Олег Геннадьевич, у меня, вот как вы сказали, вот один мужчина уводит жену. Вот он нагло так с ней встречается. Я говорю: ну, помогите ему. Он говорит: я правильно понимаю, что мне делать? Я говорю: да. И он это рассказывает мне потом. Я, говорит, встретил их вдвоем. Я, как вы сказали, я его полечил. Ну, сделал ему точно массаж лица. Он лег отдыхать, а жена говорит: ты изверг, я тебя ненавижу, садист. Вот. Пускайте ручку, я уже лекцию читаю. Вот. Садист, там, изверг, я тебя ненавижу. Потом домой пришли, она, короче, с тем мужчиной уже не стала общаться. Почему? Потому что женщине не нравится слабый мужчина. Вот она видит, мужчина сильный, муж. Она как-то его зауважала, хотя ругала по дороге. Вот. И так у него восстановилась семья. А тот уже сам боится общаться, потому что, ну, лечение сработало. И, ну, как бы, лечение дало результат. Это уже называется жестокая судьба. И она тоже нас учит какими-то. Но всегда я сейчас о чем говорю? О том, что судьба, когда она действует, она выводит человека из равновесия. И вот почему этот человек победил мужчину? Потому что он в сердце был по-доброму настроен. Он говорит: я понимаю все, но так нечестно, так делать нехорошо, надо, наверное, его наказать. Но в сердце он по-доброму настроен. Когда сердце по-доброму настроен, человек имеет право даже на насилие, или на воспитание, там, или на наказание. Но надо понять, что сама по себе доброта — это не попустительство, это не то, что ты там по-доброму настроен, и тогда ты ничего не сделаешь, вот надо разозлиться, чтобы сделать что-то. Я общался с одним боксером, который никогда в жизни не проигрывал. Ну, по крайней мере, к тому времени. И он рассказывал, что я перед боем очень сильно как бы настраиваюсь на победу и на доброту к человеку, что он ни в чем не виноват передо мной, что мы просто поединок. Мы как бы отстаиваем свою силу, каждый пытается победить. И вот он старался не выходить из равновесия. Когда его били, то его побеждали, когда он сохранял в сердце спокойствие, доброту старался. И вот так он становился непобедимым, потому что тот человек, который выходит из равновесия, он проигрывает. Теряет концентрацию, теряет силы, начинает неправильные поступки совершать. То есть он полностью в руках уже противника становится, понимаете? Он предсказуемо начинает действовать и так далее. Ну, то есть мы с вами изучаем настроение, состояние сознания. Это является основой, потому что настроение – это и есть наше взаимоотношение с главной силой, которая и решает вопрос победы. Ну, представьте, допустим, вы поругались, вы работаете где-то на заводе, вы два зама начальника, и у вас конфликт между двумя замами, и начальник решает, кого из вас выгнать, одного из двух. Как вы будете себя вести с начальником? Вы будете кричать ему, отстаивать свое, или в ненависти находиться, или по-доброму будете объяснять, что вот вы правы, он не прав. Как вы будете себя вести? По-доброму, да. Вот всегда это одна и та же ситуация. Вы когда попали в какую-то ситуацию в отношении с кем-то, у вас внутри Бог есть, ваш начальник, у обоих. И кого-то нужно наказать, и кого-то поощрить. И если вы в сердце доброту сохраняете, начальник всегда выберет вашу сторону. Понятно? Вот, поэтому очень четко это для себя надо понимать. Не нужно из себя там корчить праведника, там, да я все правильно, да он неправильно. То есть просто сердце доброта к человеку всегда. Это основа победы. И вот, допустим, когда тяжелая судьба приходит, просто тяжелая, потому что есть три стадии тяжести. На второй стадии уже судьба сильнее, чем вы. И этот метод уже не сработает. Но на первой стадии, когда вы пробуете всегда, когда судьба пришла, вы же не знаете, на какой стадии. И вы просто по-доброму пытаетесь решать вопросы все, прилагая усилия, прощая, прося прощения, работая над собой. И вы видите, если все получается, это значит не слишком тяжелая судьба, значит все нормально. И дальше вы живете, вот главное сердце в доброте держать и продолжать побеждать судьбу, работать над собой. Суть, зачем нужна тяжелая судьба? Она развивает человека, закаляет его. Есть три типа закалки. Есть закалка в аскезах. Она дает психическую устойчивость. Вот мы завтра пойдем, все, кто-то дрогнуло сердце у кого-то. Они отписались, а кто-то говорит, нет, я пойду в баню с Олегом Геннадьевичем. Вот. И люди, которые хотят вот попробовать побороться с судьбой, они идут, стоят в ангаре, потом парную закрой, потом опять в ангару, потом испытывают счастье, победы. В общем, на самом деле это не такая сложная процедура, это не так сложно по сравнению с судьбой, это все не так сложно. Поверьте мне, это так кажется, только что страшно, на самом деле все будет нормально. Вот. И вот так человек вызовы принимает судьбы, борется с ней, сражается, побеждает. Особенно приятно побеждать жестокую судьбу, самую последнюю стадию, когда насилие, которое судьба, которая может даже убить человека. Когда ты ее побеждаешь, когда вера в Бога возрастает, и возможность жить, вера в эту жизнь очень сильно возрастает, это очень приятно. Так, тяжелая судьба, чувствуете, все получается, идем вперед, продолжаем аскезы, добрые дела, сердце доброта, и налаживаем отношения с человеком, не ломаемся, знаем, что все будет хорошо, потому что я справляюсь, все налаживается. Теперь следующий вариант судьбы называется жесткая судьба. Она, почему я так назвал, жесткая, потому что она жесткая. Ты начинаешь как бы общаться с мужем, о чем бы ты ни говорил, скандал сразу. То есть нет возможности решить вопрос вообще. Ну, то есть ни ты не выдержишь, ни он не выдержит. Постоянно ссоры. И человек лезет дальше к близкому человеку. Вот еще раз, давайте вернемся назад, тяжелая судьба. Что надо делать? Лезть к близкому человеку. Надо общаться с ним, взаимодействовать. К начальнику, лезть к начальнику. Вот, потом лезть к подчиненным, устраиваться на работу, пытаться выйти замуж там, и все прочее. То есть продолжать прилагать усилия. У тебя потихоньку все сдвигается, ну, прилагай усилия. Вот как бы, когда так человек действует, он добивает своего. Другой вариант судьбы, жесткая судьба. Ты к начальнику пришел, раз, бабамс, что-то не получилось поговорить. Потом второй раз, и вот прямо чувствуешь жесть какая-то, вот идет жесть. И ты чувствуешь, что у тебя нет возможности решить вопрос. Это называется жесткая судьба. Чем она отличается от жестокой? Вот жестокая судьба, ты пришел к начальнику, и он тебя выгнал с работы. Просто так. Он говорит, да пошел ты. И выгнал с работы. Все. А ты ничего плохого не сделал. Это жестокая судьба. Если он тебя не выгоняет, и ни туда, ни сюда, и игнорирует просто. Это называется жесткая судьба. У каждой судьбы есть своя задача. И вот если вы задачу судьбу поняли, тогда вы выиграли судьбу. Понятно? Если вы не поняли, поэтому человек и не спит вначале, он думает, что делать, что делать. Я вам прямо рассказываю сейчас, что делать. Вы диагностировали, какая судьба, и делать вот так надо. Вот, допустим, вы не можете с человеком наладить отношения, вы все время ругаетесь. С начальником не можете поговорить, на работу не можете устроиться, не можете выйти замуж, жесть какая-то идет. Что делать? Да, нужно понять, что здесь такой принцип, если ты лезешь дальше, то работает энергия пружины. Я вот хотел, когда коронавирус начался, я вышел на министра здравоохранения, то есть свои методики предложил. Он начал их рассматривать, потом раз и все, обрубилось вот так, нет контакта. И я попытался туда еще раз, и я чувствую, что начинается на меня давление сильное, на мою жизнь. Я просто вижу жесткая судьба, все. Я туда не лезу, по-доброму как бы ко всем отнесся. Жесткая судьба, она что делает? Она испытывает человека на самодостаточность. Цель ее делает тебя самодостаточным. Как действует судьба жесткая? Она тянет человека, как лягушку, в рот к удаву. Вот когда удав лежит, он же не трогает лягушку. Он лежит, он в принципе не такой голодный. Но он открыл рот. Лягушка прыгает мимо, такая смотрит, думает, нифига себе, что-то как-то странно, страшно очень. Да ладно, что страшно? Да не страшно, но надо посмотреть, неужели так страшно-то? Раз, подпрыгнула ближе, что такое, неужели он так нагло, открыл рот и ждет, когда я туда запрыгну? Да нет, все нормально. Блин. И она еще ближе подпрыгивает. И потом осталось чуть-чуть, он взял ее и проглотил. Все. Сама, как бы, она могла бы просто упрыгать дальше, и все. Она сама полезла. Это классический пример. Ну, то есть, когда, допустим, муж с женой поссорились, жесткая судьба, они друг друга лезут, это эффект пружины срабатывает. То есть, они лезут, лезут, пружина натягивается, 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 жесткая судьба действует. Они не смогут договориться. Все равно будет ругань, потому что судьба сильнее их, она их разлучает, если они лезут друг к другу, если не лезут, не разлучают. То есть они лезут, лезут, разошлись, как в море кораблей. Я разок это маленьким был, мне было там лет 6, и я в Тольятти рос, там стройка была большая, и там между стенами закладывали такие жгуты длинные, прямо на, ну, там, по 5 метров. Ну, просто для того, чтобы тепло было. Ну, и мы вот эти жгуты брали, и с мальчиком, с одним ребенком начали растягивать этот жгут. Растягивали. Сколько растягивать, захотели посмотреть. Ну, и он выпустил жгут из рук, не выдержал. И он мне в пузо как влетел, и я такой, опа, это жесткая судьба. Не надо растягивать жгут, иначе лететь в пузо. И не думай, что ему. Ну, то есть, чего хочет эта судьба вообще? И зачем она это хочет? Жесткая судьба хочет, чтобы мы учились самодостаточности. Есть три источника неиссякаемой энергии и неиссякаемого достатка в жизни человека. Это природа, на которую можно всегда сходить. Это добрые друзья, к которым можно всегда прийти. И храм, куда можно всегда прийти. Нас эти источники не интересуют, потому что мы интересуемся своими желаниями. Где находится наше желание в сфере судьбы? Там нет желаний, потому что там нет судьбы, там есть Бог. Природой связан Бог. С добрыми друзьями Бог и с храмом Бог. Мы туда не идем, нам хочется детей, мужа, там, работы. Мы лезем туда, где действует судьба. И когда жесткая судьба наступает, все, мои хорошие, не болтайте, вы мешаете. Когда жесткая судьба наступает, то человек должен куда лезть? Он должен есть в природе, к добрым друзьям и в храм. Вот это называется самодостаточность, потому что человек не может быть полностью самодостаточным. Он обязательно самодостаточен в какой-то степени. И приходит время, допустим, и он в зависимость впадает, в зависимость сильную какую-то впадает. Это называется жесткая судьба. Он лезет, там его отшивают. И надо понять, от кого можно зависеть, а от кого нельзя. Трудную минуту. Трудную минуту можно зависеть от природы, добрых друзей и от Бога. От родственников, от начальника, от работы зависеть нельзя. Надо по отношению к этим объектам быть самодостаточным, потому что через них действует судьба всегда. Поэтому, допустим, ты пытаешься выяснить отношения со своим мужем. Возникает конфликт. И ты не можешь ему ничего объяснить, он тебе не может ничего объяснить. Жесткая судьба. Можно сделать так, чтобы смочь объяснить или нет? Вот так вот. Друзей, психологов там, ну, что-то сделать, чтобы можно было объяснить. Можно? Если бы можно было, то тогда не было бы жесткой судьбы. Если можно, значит, это тяжелая судьба. И человек и так, и отворачивается, и так. И все время опять один и тот же ответ. Жесть. Надо понять, что пришла жесткая судьба. Понятно? Как есть это такой фитиль, такой фильм. Ну, старый, там, песочил разные недостатки. И один фитиль есть такой про алкоголика. Ну, то есть алкоголики встретились втроем выпить. И один принес там какой-то напиток. Не совсем понятно, откуда он его взял. Вот. И они говорят, ну сам выпей, как бы, если это хороший напиток, то нормально все с тобой будет. Он выпил сразу, раз, упал такой, все, готов, лежит. Они, ну нифига себе, вот это, блин, это же отрава. Получается, это не тот спирт он принес. Его пить нельзя. Сидели, сидели, думали, а выпить хочется, короче. И второй период говорит, ну ладно, перекрестился, короче. Вышел и лежит такой, короче. Лег, короче. Третий сидит, трепу чешет. Потом пошел, короче, к телефонной будке, звонит. Скорая помощь, там вот приезжайте за магазин, там трое человек, как бы, отравились каким-то непонятным напитком. Лежат, нужна помощь. Ну и потом позвонил, сел такой. Тоже долбанул. Вот. Это жесткая судьба. Ну то есть, если, ну как бы, если не выпили бы, то бы остались живы. Понимаете? Да она судьба жесткая, она сама, то есть, им глотку никто не вливает. То есть, они сами это делают. Вот. И жесткая судьба означает, что надо просто не лезть. Есть еще один анекдот, я всегда про жесткую судьбу рассказываю. Индейца поймали, короче, индейцы поймали ковбоя, привязали к дереву. И у них был праздник. Они там танцуют, все кружочки поют там. Вот. И ковбой стоит, говорит, ну все, это конец. И внутренний голос говорит, да нифига не конец, у тебя жесткая судьба просто. Ты подожди, они там потанцуют, сейчас все попьются, и потом ты за ночь развяжешься и не сбежишь. Он: да нет, конец, блин. До внутренней горы. Да какой конец, все нормально, что ты? И он, короче, сейчас подгонит, да конец, все, конец и конец. И внутренний голос говорит: ну вон, видишь, вон с перьями самыми большими, вот тут вот, индеец, вижу. Позови его, позвал, плюнь в лицо, плюнул, вот теперь конец. Понятно, да, жесткая судьба? Она учит человека самодостаточности, потому что у каждого человека в какой-то степени сломан переключатель. Мы не понимаем трех источников силы. Мы не понимаем, где искать прибежище. Нам кажется, что прибежище надо искать у детей, у мужа, у своего дома. Вот, на работе там люди иногда ищут прибежище. И это, за это судьба ловит людей и расшибает им бошку. И для того, чтобы человеку не разбить бошку, надо четко знать, что есть три источника божественной силы. Если у тебя страдает здоровье, ты едешь по врачам, допустим, пошел там, у одного полечился, хуже стало. Думаешь, надо ко второму. У второго полечился, еще хуже стало. Надо к третьему. Может быть, тебе надо остановиться, потому что ты прибежище ищешь не у природы, которая лечит человека, а ищешь у людей. Тебе надо взять просто и начать природу лечить. Конечно, есть исключения. Допустим, рак – это уже жестокая судьба, это не жесткая судьба. И здесь нужно правильно соблюдать, правильно себя вести. Ну, когда и бывают обычные болезни, которые человек сам может вылечить, но он лезет по врачам, а жесткая судьба означает, что человека будет направлять не туда, куда надо. И тогда надо просто пойти и взять прибежище у природы, начать самому лечение. И тогда природа тебе поможет, и ты сможешь и врачами воспользоваться потом, если ты наберешься энергию природы. Если у тебя социальные проблемы, то тогда добрые друзья. Там не можешь выйти замуж, не можешь устроиться на работу, тогда к друзьям набрался силы, а потом опять пытайся уже на работу, когда придет время, потому что жесткая судьба, она же не всю жизнь действует. Ну там 3, 4, 5 месяцев там. Ты просто должен в это время заниматься чем-то другим. Понятно? Вот, допустим, когда коронавирус пришел, была жесткая судьба, и люди, которые не соблюдали правила изоляции, они влипали в это время. Ну, я как бы ездил, пока мне не запретили лекции читать. Я поехал домой, и там 3 месяца занимался самосовершенствованием, зарядкой, учил языки там. Работал над собой, молился, там столько всего делал, мне было так хорошо, у меня был отпуск. И я радовался, что я не езжу. А некоторые лезли, вот им как бы не нравится, что они не могут выходить из дома. И они лезут из дома, там получают какие-то пендели от милиции, там еще что-то там, санкции какие-то. И это жесткая судьба. Сиди дома, если надо сидеть дома, сиди дома. Жесткая судьба учит человека брать прибежище оттуда, где на самом деле оно есть. Мы не понимаем, что вот эти 3 источника энергии, природа и аскезы, добрые люди и Бог, и храм, эти 3 источника энергии, они всегда нужны и всегда нужно с ними иметь очень плотный контакт. Но если человек эта плотность этого контакта нарушается, он постепенно переключатель у него ломается, то есть ему некогда на природу ходить, некогда с друзьями общаться, некогда в храм ходить. И он постепенно уходит в зону переутомления, усталости, тогда включается жесткая судьба. Для того, чтобы человека уберечь от слома, вот, чтобы нас не ломать, вот как человека судьба, судьбе отучить человека перерабатывать. Что она придет с косой к вам и скажет: ты слишком много работаешь, еще немного и ты сдохнешь. Ну, судьба не будет так делать, потому что мы гомо сапиенс, понимаете, мы люди разумные, то есть она намекает всегда, судьба намекает. Как? Она говорит, ну, как бы туда не надо ходить. Вот как, допустим, у вас кошка срет, допустим, на подушку. Ну, как вы будете ее учить? Ну, надавали ей пистон, она не понимает. Как будете учить?
Двусторонний скотч.
А?
Двусторонний скотч. Клеится то, что лапкой наступает, больше туда не придет.
Да. То есть жесткая судьба. Жесткая судьба. То есть идешь на подушку, приклеили сладкий. Все. Или, допустим, я никак от сиси не мог отвыкнуть. Мама горчица началась. Это жесткая судьба. Не лезь, все нормально будет. Лезешь, будут проблемы. Понятно? Ну, то есть, видите, вы сами выбрали такой же способ. Это называется способ жесткая судьба. То есть кошка не идет на подушку, никаких проблем вообще. Лезет, начинаются проблемы. И она понимает, что лучше не лезть на подушку. Все. Это простой метод. И когда человек не понимает, что надо работать поменьше, иначе просто сдохнешь. Потому что когда человек слишком много работает, постепенно копится болезнь, потом реанимация, понос, судороги, смерть. Он этого не понимает. Ну хорошо, тогда что делать в судьбе? Она перекрывает краник. Резко просто человеку становится хуже. Резко просто. Раз он перерабатывает, ему хуже. Перерабатывает, ему хуже. Перерабатывает, хуже. На скотч, на скотч, на скотч. И он такой, что делать? Меньше работать, идти на природу. Все, больше ничего не сделаешь. Тумблер переключил, все нормально, дальше пошло. Или, допустим, сильно привязалась к мужу. Опасно, можно разрушить семью. Жесткая судьба приходит, и ты к мужу лезешь, скандал, лезешь, скандал, лезешь, скандал. Ну хорошо, иди к подругам. Подругам пошла, нормально все стало. Ну то есть, или человек, допустим, долбится башкой об стену в своей судьбе, не понимает, что нужно молиться. Вот он не понимает, что молитвой надо решать вопрос. Лезет, лезет в какую-то проблему, там 10 лет суды. Что надо делать уже? Молиться, потому что жесткая судьба. Помолился, промолил судьбу, 3 круга судьбы прошел, о котором сегодня будем говорить. И дальше все получится. Ну, то есть, видите, жесткая судьба, она переключает краник. Если ты в одну сторону заточен, вот ты лезешь в одну сторону, не можешь понять, что есть другая сторона. Значит, тогда Бог тебе поможет. С помощью жесткой судьбы он тебе мозги просто обрубает, вот обрубает жестко. И возможности, и ты уже начинаешь правильно себя вести. Потому что если у тебя не хватает сил, что надо делать? Вот, допустим, ты хочешь копать огород, да? И не хочешь тратить время на еду. Ну хорошо, то есть копаешь, копаешь огород, и ты не пополняешь себе, как бы, ты не кушаешь, а просто копаешь огород, потому что тебе надо быстрее. Но приходит жесткая судьба. Ты копнул, как бы тебе плохо стало, еще копнул, опять плохо. 3-й раз вообще уже еле на лопате держишься. Что надо делать? Пойти покушать. Все, это жесткая судьба, это классика жанра. Покушал нормально, теперь можешь копать. Ну то есть она так действует, она просто не дает тебе совсем сдохнуть, она тебе резко обрубает, ну она ситуацию как бы усугубляет искусственно. Создает искусственную ситуацию. У нас есть детская школа с трамплином. Что это такое? Вот многие люди говорят, что у меня с ребенком стало? Он, блин, пошел куда-то работать там, торгнуть с этими напитками спиртными торговать. Не знаю, что с ним делать. Так надо было делать раньше. И для того, чтобы делать вот что-то своим ребенком, надо делать никогда, когда ему уже 25 лет. А делать, когда ему еще 8, 9. И вот есть школа трамплин. Это что такое? Это школа дополнительного образования. То есть детей учат учиться, чтобы у них мозги не свернуло во время учебы. Учат взаимодействовать с родителями, друг с другом. Учат нравственности, репетиторство там такое гуманное, чтобы ребенок почувствовал, какие у него способности, наклонности в жизни, куда ему в жизни направить себя. Вот такая вот школа онлайн. То есть можно всем записывать своих детей, и работа с родителями там тоже идет параллельно. То есть у нас много специалистов, все преподаватели слушают мои лекции. Это, ну, как бы моя школа, трамплин, нравственная школа для детей. Я много-долго мечтал, и наконец она заработала. можно отдавать своих детей и воспитывать. Диагностика по ЗОЖ. Допустим, у вас есть серьезное заболевание, вы хотите там длительное движение, подвижное положение тела, вода, боитесь сами. Покупайте диагностику по ЗОЖ. У нас можно на сайте найти там консультацию, раздел диагностика по ЗОЖ. Или вот вам листочки раздали, там по листочкам какие-то можно. Вот я диагностирую ваши перегрузки. То есть есть вот 5 психических слоев, я прямо рисую вам, где блоки. Вы будете знать, это на всю жизнь это не меняется, это с детства так. И вы видите, где блоки. Эти блоки надо очищать. Вы уже знаете, там, когда блоки вот так пересекаются в одну линию, это хронические заболевания. Вы будете видеть, где у вас зона опасности. Вам потом мои помощники, консультанты расскажут все по этой диагностике. Я просто диагностирую. И потом месяц еще за вами будут следить, как вы там все делаете. Если у вас какие-то вопросы будут, вы на связи они будут. Вам все помогут. Курсы по изучению ведического знания объявляют набор бесплатно. Запись в коридоре. Вечные ответы. Если хотите изучать серьезно, то можно. Концерт такой ведической музыки. Мантры, там, чтение. И интересно очень. Я слышал этот концерт тоже. Эта группа, она из Москвы, она ездит везде. Вот, по всем городам, очень красиво поют, очень интересно, там познавательно тоже рассказывают, там, и так далее. Можно даже потанцевать там с ними потом в конце. Ну, то это такое очень для отдыха, для расслабления очень хорошее мероприятие. Можно, вот у нас когда был фестиваль в Москве на Новый год, вот они приезжали тоже, и я послушал, мне очень понравилось. Можно записаться тоже в коридоре. Ну, все объявления. А? Школа трамплин у нас на сайте. Вот прямо заходите на сайт snow.ru и там, ну, куда ни к ним, мы везде рекламируем, потому что сейчас сентябрь, как раз набирается учебный год, и поэтому можно в разделе проекты найти там школу трамплин. Даже просто на сайт заходишь, по-моему, сразу выходит объявление про школу трамплин. Все, это все объявления. Теперь движемся дальше. Итак, жесткая судьба. Не пугайтесь. Любая судьба пугает. Это первое, что судьба всегда делает, она человека пугает. Ее вообще пугаться не надо. Если человек испугался судьбу, значит, он не проиграл. Понятно? Глаза боятся, руки делают. Вы можете бояться, не бояться, главное, что делать. Три вида аскез, природа, добрые дела, добрые друзья и молитвы. Все, вот этим прямо заниматься плотненько, и судьба все равно никуда не денется, а отступит. Надо просто знать, чем сильнее вы не можете что-то делать, тем больше это надо делать. Вот, допустим, вам нравится неподвижное положение тела, ходить не нравится, значит, надо ходить. Если нравится ходить, не нравится неподвижное положение тела, значит, неподвижное положение тела надо. Если нравится ходить, нравится неподвижное положение тела, поститься не нравится. И хочется пожрать на ночь. Значит, надо не жрать на ночь и поститься. Ну, то есть, всегда, когда судьба куда-то действует, она всегда человеку давит на желание. Вот все, что хочется делать неправильно, там и злая судьба. Просто чем отличается хороший период, тяжелый период, жесткий и жестокий? Вот чем они отличаются? Если хороший период, ты нажрался на ночь, ничего страшного не произошло. Тяжелая судьба, нажрался на ночь, с утра уже как-то, как-то плохо. Вот, и предупреждает, тяжелая судьба предупреждает. Говорит, ну не жри, на ночь козленочком станешь, то есть козлом. Вот, жесткая судьба, обожрался на ночь, увезли с приступом панкреатита. Ну, все вроде обошлось. Уже китайское предупреждение, то есть опасно уже. И дальше жестокая судьба, обожался на ночь и увезли в морг. то есть жестокая судьба, она не предупреждает, она просто лупит. Или вы жили на хирургический стол. Понимаете, чем жесткая от жестокой отличается, от тяжелой? И они как бы они вот учат каждый по-своему. Ладно. Итак, вот, допустим, вы хотите выяснить отношения с мужем. Он плохо себя ведет, вот вы чувствуете, что он не прав. Вы к ним подходите скандал. Что надо делать? И вы поняли, что действует, и вы чувствуете, какая-то сила такая влияет, что-то между вами встало, какая-то сила. Надо понять, какая сила. Ну, допустим, вы чувствуете безысходность, ничего не сделаешь. Значит, это волевая сила, значит, нужно длительное движение, побеждайте безысходность. Если чувствуете обида, как он обижает меня, тогда вода – неподвижное положение тела. Если чувствуете, у меня разочарование, не хочу с ним жить, как козел какой-то, скотина. Как он так может? Тогда пост. Понятно? Ну, то есть, вы как бы с собой толкнулись, у вас что-то внутри возникло, в соответствии с этим совершайте аскезы. В любом случае, чтобы не возникло, идите к подружке или к другу, чтобы Бог вам через них вам дал силы. Батарейку надо подкачивать. И надо идти в храм и молиться, потому что пришла вот тяжелая судьба, жесткая, и ты не сможешь наладить. Что второе надо понять? Надо понять, что в ближайшее время к мужу ходить не надо, выяснять отношения. Ну, заботьтесь о нем, не то, что вот Олег Геннадьевич сказал, я к маме должна уехать, не надо. Ну, то есть, дистанция не означает куда-то свалить. И вообще еще неизвестно, кто виноват. Допустим, одна женщина дистанцировалась, к маме уехала на 2 недели, они оба лекции слушают, и она говорит, ну как ты там без меня? Он говорит, я отдыхаю так без тебя. Говорит. Ты, говорит, еще на 2 недели побудь, мама там, пожалуйста. Мне так будет полегче. Она его задолбала сама и дистанцировалась. Это же неизвестно же, кто тут виноват, кто прав, когда идет конфликт. Поэтому... Дистанция не означает куда-то уехать, а означает не выяснять отношения просто. Ты выполняешь свои обязанности, заботишься о человеке, по-доброму к сердцу относишься. Но не надо к нему подходить. Не трогай его, занимайся своими делами, общайся больше с подружками. Он тебя не трогает, ты его не трогаешь. А вот если он тебя трогает и лезет сам к тебе и насилие над тобой совершает, то это уже не жесткая судьба, это уже жестокая. Жестокая судьба, там нет выхода, понимаете, она беспредельна. Вот, ну, как бы, это дальше. Жесткой судьбой разобрались? Ну, она нейтральная, она тебя не трогает. Если сам не лезешь, то тебя никто не трогает. Это жесткая судьба. Она учит самодостаточности. Вот не лезь к мужу месяц, через месяц все закончится, выяснишь, все вопросы решишь. Сейчас не лезь, потому что может разрушиться семья. Жесткая судьба может навредить человеку? Может. Она сильнее вас. Сильнее. Не лезь, все будет нормально. Допустим, вам говорят, воздушная тревога, нельзя выходить на улицу. Вы поперлись на улицу. Ну и получили там что-нибудь себе по башке. Это жесткая судьба. Решил проверить, да? Как, допустим, у меня есть одна знакомая. Она на Донбассе живет, и там, ну, когда бомбят, она такая, я буду молитву читать, мне Бог поможет. Ну, все как бы бомбежи там дом спустились, она, я буду молитву читать. Ну, хорошо, сидит, читает молитву. Очень сильно концентрировалась, настроилась на Бога такая, прямо молится сильно. И резкий спазм в мочевом пузыре, такие, неожиданно просто сидит, такого никогда не было. Просто раз, писить резко закатилось, просто ужас. И она прямо даже секунды не могла потерпеть. Вскочила, побежала в туалет, только дверь захлопнула. Ба-бам! Выходит из туалета, вся комната разворочена, где она сидела. И она думает, ну блин, все уже как бы отстрелялись. Второй раз в одно и то же место не бомбят по законам Архимеда. Села молиться, и прямо сердце у нее такое знание от Бога пришло. А теперь Дура, бомбоубежище.
Это были вы?
Нет, нет, это знакомый.
Нет, это не вы сказали.
А?
Не вы из сердца
сказали. Нет, это Господь тебе сказал. Я же не могу так в сердца людей, это Господь так говорит. Вот. Ну, то есть она молилась, и Бог ей помог. Бог ей дал знамя, сказал, иди молиться, бомбоубежище, хватит тут это, меня мучить. Я же не могу тебе каждые 5 минут это кишечник спазмировать. Только чего пузырь, то кишечник. Жестко все скоро забылись. Поняли, чему учит судьба? Вот у вас, когда самодостаточность пришла, вы чувствуете себя хорошо, мужу не лезете, пусть он не прав, ничего страшного. К начальнику не лезете, там никуда не лезете, ведете себя. Вот, то есть свои желания удовлетворять там, где можно. А где их можно удовлетворять? Природа, добрые друзья, Бог. Вот и учитесь туда искать там прибежище, а не там, где действует судьба. Все, вы научились, все хорошо, судьба отступает, она вас не будет трогать. Она будет какое-то время действовать, и вы это будете чувствовать. Вы чувствуете, что пока к мужу не надо подходить. А потом раз, уже можно подходить, и все нормально. Понятно, да? Теперь жестокая судьба.